17. Попытка бегства.
«Вы должны готовиться к своим текстам, как к боксерскому поединку, Маркус. Несколько дней надо тренироваться процентов на 70 от максимума, чтобы у вас вскипела и забурлила ярость, которую вы выплеснете только в вечер боя».
«И что это значит?»
«То, что, когда вам приходит идея, надо не превращать ее в ту же секунду в один из своих нечитабельных рассказов и печатать на первой странице журнала, который сами же и возглавляете, а хранить поглубже в себе, чтобы она созрела. Вы должны не давать ей выхода, позволить ей разрастаться внутри вас, пока не почувствуете, что время пришло. Это у нас будет номер... До какого мы добрались?»
«До 18-го».
«Нет, до 17-го».
«Зачем спрашивать, если сами знаете?»
«Чтобы проверить, следите вы или нет».
«Значит, 17-й, Гарри, превращать идеи
в озарение».
Во вторник, 1 июля 2008 года, в зале для свиданий тюрьмы штата Нью-Гэмпшир, я, затаив дыхание, слушал рассказ Гарри о том, как вечером 3 августа 1975-го, когда он готов был покинуть «Аврору» и на полной скорости вылетел на шоссе 1, какая-то встречная машина вдруг развернулась и погналась за ним. Воскресенье, 3 августа 1975 года. Вечер. Сперва он решил было, что это полиция, но у машины не было ни мигалки, ни сирены. Она мчалась за ним по пятам и сигналила, непонятно почему. Он вдруг испугался вооруженного ограбления, попытался еще прибавить скорость, но преследователь сумел его обогнать и прижать к обочине, встав поперек дороги. Гарри выскочил на шоссе, готовый драться, но из машины вышел человек, и он узнал Лютера Калиба, шофера Стерна.
«Вы что, совсем охренели?» — заорал Гарри.
«Прошу прощения, мистер Квеберт. Я не хотел вас напугать. Это мистер Штерн. Он непременно хочет вас видеть. Я вас уже несколько дней. Фу».
«И что от меня надо мистеру Штерну?»
Гарри весь дрожал. От избытка адреналина сердце выпрыгивало из груди.
«Я не знаю, мистер Квеберт», — ответил Лютер. «Но он сказал, это очень важно. Он ждет вас у себя».
Гарри неохотно уступил настояниям Лютера и согласился ехать за ним в Конкорд. Спускалась ночь. Они добрались до громадного поместья Стерна. И Калиб, не говоря ни слова, провел Гарри в дом, на просторную террасу. Элайджа Стерн в легком халате сидел за столом и пил лимонад. Увидев входящего Гарри, он немедленно встал и двинулся ему навстречу с явным облегчением на лице.
«Черт возьми, дорогой Гарри, я уж думал, что вас никогда не найдут. Спасибо, что пришли сюда в столь поздний час. Я вам звонил, я вам письмо написал. Каждый день посылал за вами Лютера. И ни слуху, ни духу. Куда вы подевались?»
«Меня не было в городе. А что за срочность?»
«Я все знаю. Все. И вы хотели скрыть от меня правду?»
Гарри похолодел. Стерн знал про Нолу.
«О чем вы говорите?»
— пробормотал он, чтобы потянуть время.
«О гусиной бухте, о доме, черт вас раздери. Почему вы мне не сказали, что чуть не вернули дом из-за денег? Мне сообщили из бостонского агентства. Они сказали, что вы с ними договорились завтра привезти ключи. Вот почему все так срочно. Мне совершенно необходимо было с вами поговорить. Мне ужасно жаль, что вы собрались уезжать. Мне не нужны деньги от аренды дома, и хочется поддержать ваши писательские планы. Я хочу, чтобы вы оставались в гусиной бухте столько, сколько вам нужно, чтобы закончить роман. Как вы к этому отнесетесь? Вы сказали, что это место вас вдохновляет. Так зачем уезжать? С агентством я уже все уладил. Я очень ценю искусство и культуру. Если вам хорошо в этом доме, поживите еще несколько месяцев. Я буду гордиться, что помог в создании великого романа. Не отказывайтесь. Среди моих знакомых не так уж много писателей. Я действительно считаю своим долгом вам помочь».
Гарри с облегченным вздохом рухнул на стул. Он немедленно принял предложение Элайджа Стерна. Это была неслыханная удача. Пожить еще несколько месяцев в Гусиной бухте и, черпая в ноле вдохновение, закончить свой великий роман. Если не швыряться деньгами и не надо будет платить за дом, ему вполне хватит на жизнь. Он еще немного посидел со Стерном на террасе, поговорил с ним о литературе, только чтобы не показаться невежливым своему благодетелю. Единственным его желанием было поскорее вернуться в «Аврору», увидеть Нолу и сообщить ей, что он нашел выход. Потом ему пришло в голову, что она, быть может, уже побывала в Гусиной бухте без предупреждения. Вдруг она обнаружила запертую дверь. Вдруг она поняла, что он удрал, что готов был бросить ее. Внутри у него все сжалось, и как только позволили приличия, он ушел и помчался на всех парах в Гусиную бухту. Поскорее отпер дом, открыл ставни, включил воду, газ и электричество, разложил свои вещи по местам и уничтожил все следы своей попытки бегства. Пусть Нола никогда не узнает. Нола — его муза. Без нее он ничего не мог.
«Ну вот», — подытожил Гарри, — «вот так я смог остаться в Гусиной бухте и продолжать писать. Собственно, в следующей неделе я только этим и занимался. Писал. Писал как одержимый, лихорадочно, не зная дня и ночи, голода и жажды. Писал без остановки, писал до рези в глазах, до боли в руке, в голове, везде. Писал до тошноты. И все это время Нола заботилась обо мне. Она приходила ухаживать за мной, кормила меня, укладывала спать, водила на прогулку, когда видела, что я выдыхаюсь. Скромная, незримая, вездесущая. Благодаря ей все было возможно. А главное, она перепечатывала написанное на машинке, маленьком портативном Ремингтоне, и нередко уносила с собой кусок рукописи почитать. Без спросу. А на следующий день комментировала. Обычно она осыпала меня похвалами, говорила, что текст потрясающий, что она никогда не читала таких прекрасных слов. Ее большие влюбленные глаза придавали мне невероятную веру в себя.
«А что вы ей сказали про дом?» — спросил я.
«Что я люблю ее больше всего на свете, что я хотел остаться рядом с ней и сумел договориться с банкиром о продлении аренды. Эту книгу я смог написать благодаря ей, Маркус. Я больше не ходил в Кларкс, почти не бывал в городе. Она опекала меня, она занималась всем. Даже говорила, что я не могу сам ходить за покупками, потому что не знаю, что мне нужно. И мы ездили за продуктами вместе в отдаленные супермаркеты, где могли быть спокойны. Когда она обнаруживала, что я пропустил обед или ужинал шоколадными батончиками, то очень сердилась. Как она чудесно сердилась! И как бы я хотел, чтобы она так нежно сердилась всегда, в моем творчестве, в моей жизни!»
«Значит, вы действительно написали «Истоки зла» за несколько недель?»
«Да. Меня охватила какая-то творческая лихорадка. Больше она не повторялась никогда. Из-за любви ли она вспыхнула? Вне всякого сомнения. По-моему, когда Нола исчезла, частица моего таланта исчезла вместе с ней. Понимаете теперь, почему я вас уговариваю не волноваться, когда у вас проблемы с вдохновением?»
Охранник объявил, что время посещения истекает, и велел заканчивать.
«Значит, вы говорите, что Нола уносила рукопись с собой?» — быстро переспросил я, чтобы не потерять нить разговора.
«Она уносила то, что перепечатала, читала и высказывала свое мнение. Маркус, этот август 75-го — это был рай. Я был так счастлив. Мы были так счастливы.